Свидетельством о рождении нового государства Палестина назвал глава палестинской автономии новую резолюцию Генеральной Ассамблеи. Абсолютное большинство членов ООН постановили придать Палестине статус государства-наблюдателя при Организации Объединенных Наций, не являющегося ее членом. Резолюция была принята 138 голосами. 9 делегаций проголосовали против, а 41 воздержались. Напомним, что в прошлом году Палестина пыталась стать полноправным членом ООН, но дело даже не дошло до голосования в Совете Безопасности. На сей раз палестинцы пошли другим путем, через Генеральную Ассамблею, где резолюция легко набрала большинство голосов. Теперь к нынешнему статусу Палестины в ООН в качестве наблюдателя добавилось слово «государство». Таким статусом уже обладает Ватикан. По словам Махмуда Аббаса, этот шаг призван вдохнуть новую жизнь в мирный процесс, давно зашедший в тупик. Представитель же Израиля заявил, что одностороннее решение отбрасывает мирный процесс назад. Кто прав? Наталья Терехова обратилась за комментарием к директору Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александру Шумилину.
Я хотела попросить вас порассуждать о возможных последствиях предоставления Палестине вот этого статуса государства-наблюдателя.
Дело в том, что это акт символический, и хоть он имеет и определенные практические последствия. На этот акт пошли, в общем-то, далеко не все палестинцы, а те, которые поддерживают Махмуда Аббаса. Значительная часть палестинцев противостоят Аббасу и идеологически, и политически не поддерживают его инициативу, поскольку она предполагает провозглашение палестинского государства в пределах границ 1967 года. Например, лидеры Хамас хотели бы провозгласить его на всей территории исторической Палестины вместо государства Израиль. Поэтому здесь уже заложено определенное противоречие внутрипалестинские, межпалестинские. Но, тем не менее, Хамас формально не возражает против этого, а в комментариях по поводу этого события называют Махмуда Аббаса капитулянтом и так далее. Противовес самому себе, а именно той воинственности, которую лидеры Хамас продемонстрировали, обстреливая Израиль ракетами. И вообще считают они, что действовать надо силовыми методами и с конечной целью ликвидации Израиля, а нельзя с ним на сделке политического характера, как они утверждают, в ущерб интересам палестинского народа. Так что у этой инициативы очень много аспектов и плюсы, если говорить о них, то только для той части палестинцев, которые поддерживают Аббаса, для Аббаса непосредственно. Теперь он может, по-видимому, это зачислить себе в актив, как главное достижение, и спокойно уходить, что называется, на пенсию или на отдых. Но поможет ли это действо реальному достижению мира на Ближнем Востоке и, в частности, между палестинцами и израильтянами? И здесь большой вопрос, как минимум, а в общем-то просматривается достаточно пессимистическая перспектива, ибо на практическом уровне ясно, что Махмуд Аббас, конечно, нарушает договоренности с Израилем, оформленные документами Осло, нарушает процедуру, нарушает принципы Осло, которые предполагают, что все решения стратегического характера принимаются только по согласованию обеих сторон. В данном случае Аббас идет на односторонний шаг и тем самым подрывает доверие со стороны своих израильских партнеров, а это уже многое. Теперь уже израильтяне ставят вопрос о вообще жизнеспособности договоренности Осло и о том, сохранять ли этот документ в качестве базового или не сохранять. А я напомню, что этому документу уже 20 лет, и он лежал в основе мирного процесса двусторонних отношений между Израилем и палестинской автономией. Да он, более того, лежал в основе создания этой палестинской автономии. Так что реакция Израиля негативна, но характерно, что в этой негативной оценке сходится большинство израильтян, как правого, так и левого лагерей, ибо действительно они уже не видят партнера по переговорам, ибо все начиналось 20 лет назад под руководством Ясера Арафата со стороны палестинцев, затем пришел Махмуд Аббас, тоже в качестве лидера всех палестинцев. Позднее произошел раскол на лагерь сторонников Аббаса на западном берегу и сторонников Хамаса в секторе Газа. И в секторе Газа руководство Хамаса перестали быть партнерами по мирному процессу с Израилем, а наоборот превратились в его открытых противников. И вопрос действительно, с кем общаться Израилю, если станет все-таки вопрос ребром о продолжении мирного процесса. Хамас – это уже просто враг, а Аббас – человек, подорвавший доверие и вышедший добровольно за пределы тех норм, оговоренных в базовых документах Осло. Это юридическая, психологическая, политическая сторона. Другая сторона, конечно, которая заботит израильтян, это возможность того, что теперь палестинцы Аббаса смогут мобилизовывать мировое общественное мнение на как фактор воздействия на Израиль. Это достаточно серьезно и принципиально во многих отношениях. Не только для израильтян малоприятно психологически, политически, но и это еще означает, что двустороннее общение, которое было признано ООН главным направлением в урегулировании между палестинцами и израильтянами, оно приостанавливается, и теперь Израиль будет воздействовать Организация Объединенных Наций, непонятно, правда, как и кем, через такие органы, возможно, через суд. Это уже будут клоки, это уже будут распри, а не конструктивная работа. Напомню, что в свое время были приняты решения о том, что роль третьих сил и ООН, в частности, должна минимизироваться, а основные усилия должны прилагать стороны в прямом контакте, палестинская и израильская. Теперь от этого базового принципа двустороннего общения при содействии третьих сторон, судя по всему, Аббас отходит, и посмотрим, как будет себя вести мировое сообщество в лице ООН, ибо у сторонников Аббаса появляется рычаг для усиления критики Израиля, для усиления воздействия на Израиль путем мобилизации общественного мнения. Вот. Так что с точки зрения практических перспектив урегулирования, это скорее шаг назад, чем вперед. И, в общем, это достаточно хорошо все понимают. Не случайно и Аббас попридержал свою инициативу, зондируя почву на протяжении последних 2 лет. Он пытался ее провести еще на предыдущих сессиях и заседаниях Совета Безопасности год и 2 года назад. Но ему было объяснено, многое он понимает, но чувствуется, что он делает ставку на этот символичный акт. Видать, он ему чрезвычайно нужен. Для чего мы, в общем-то, можем себе представить? С тем, чтобы он оформил это как достижение своей политики. Но вот это часть того, что просматривается.
Директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин.